Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
Виктор Сайдаков, здравствуйте. Это радиопередача «Сибирь. Матушка». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово».
Нам в работе помогает звукорежиссер Андрей Боровиков, и мы начинаем передачу с короткого анонса.
Сегодня мы будем рассказывать о здравоохранении Сибири, о возобновившем работу Координационном совете по здравоохранению. Сюжет Ольги Шадриной.
Рассказы о живой истории Сибири, как родная меня мать провожала, о рекрутах в Сибири, рассказывает доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета Владимир Зверев. С ним беседует Виктор Сайдаков.
Через всю передачу пройдет наша рубрика «Знаете ли вы что?».
Мартовские стихи. О них рассказывает Виктор Сайдаков.
Итак, начинаем работу. Так получилось, Ольга, что сегодня у нас не будет новостного выпуска, поэтому мы хотим рассказать о некоторых событиях, которые уже прошли с участием Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Ну вот, одно из знаковых таких событий, которое прошло у нас здесь, в Сибирском федеральном округе, это была телеконференция секции по образованию Координационного совета по здравоохранению Сибири Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». И я знаю, что у тебя для этого есть некоторые подробности.
Да, я подробно достаточно говорила на эту тему с директором департамента по здравоохранению Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадием Ротом. И вот он рассказал детали этой телеконференции, к сожалению, мне не удалось побывать на ней. Хочу сказать, что в работе этой телеконференции принимали участие руководители медицинских вузов, руководители университетов, которые как раз обсуждали проблемы и вопросы повышения квалификации врачей.
«Сибирь, матушка» – передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». У микрофона Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков и за операторским пультом звукорежиссер Андрей Боровиков. Рубрика «Знаете ли вы что?». Кстати, знаете ли вы, что в конце 18-го, первой половине 19 века здравоохранение в Сибири сделало новые успехи, хотя в целом они по-прежнему были ничтожно малыми по сравнению с нуждами огромного края? Если в первой половине 18 века в Сибири возникли госпитали в воинских частях и при некоторых заводах, то в 1783 и в 1784 годах открываются первые гражданские больницы в Тобольске и Иркутске. С начала 19 века количество больниц увеличивается, развертывается деятельность Иркутской больницы. В 1807 году, созданной на средства купца Чупалова, открываются больницы в Томске, Верхнеудинске и ряде других мест.
Ко времени проведения сибирской реформы 1822 года по городам Тобольской губернии насчитывалось 7 больниц. В Томской, включая территорию еще не выделившейся Енисейской губернии, 6, в Иркутской губернии 7. Кроме того, создавались госпитали при некоторых заводах. В ведении военного ведомства было несколько лазаретов. На 1851 год в сибирских городах насчитывалось 30 больниц, не считая 2-3 домов для умалишенных. Из них в Западной Сибири 18 и в Восточной 12. К середине XIX века сеть общегражданских лечебных заведений стационарного типа более или менее сформировалась и в дальнейшем на протяжении, по крайней мере, 50-х годов в основном оставалась той же. Пропускная же способность больниц заметно возрастала. В Восточной Сибири она поднялась за 50-е годы XIX века на 25-30%.
Народное здравоохранение мало интересовало царские власти. Казенные расходы на содержание медицинских учреждений даже в середине XIX века по Иркутской губернии не достигали 0,2% расходной части губернского бюджета. Подобное положение было несовместимым в Сибири. Содержались больницы на городские средства, собираемые с населения. Больницы даже при наличии врачей, а они были далеко не везде, находились в ужасном состоянии. Так, в Ачинской больнице сенаторская ревизия в 1843 году отметила: строения ветхие, полы худо проконопачены, печи дурны. Даже кухня так холодна, что зимою квашня замерзает. Больничный же смотритель не врач, а казачий урядник, совмещающий работу в больнице с должностью квартального надзирателя, который занят преимущественно.
Даже в больницах губернских центров смертность была очень высока. По Томской городской больнице она за 1839-49 годы колебалась от 12 до 25%. С больных за лечение взималась высокая плата, достигшая 38 рублей ассигнациями с человека за месяц. Это по данным больницы Енисейской губернии 1842 года, что ставило выходящих из больницы в крайне тяжелое материальное положение. Врачей Сибири не доставало, часто их заменяли лекарские ученики и аспопрививатели, подготовленные из местной молодежи. Даже в 1857 году на всю Восточную Сибирь вместе с вновь присоединенными Приамурьем и Приморьем приходилось всего 62 врача. Из них состояло на службе только 54.
А сейчас я хочу предложить вам запись материала, который сделала Ольга Шадрина с Геннадием Ротом.
В рамках Координационного совета созданы 7 секций, я могу их перечислить. Это секция по врачебному самоуправлению. Руководителем секции является Сергей Борисович Дорофеев, председатель Ассоциации врачей Новосибирской области. Секция по информатике, ее возглавляет Ерохин Геннадий Николаевич, это директор НИИ Югорского информационных технологий в Ханты-Мансийске. Секция по стандартизации и вопросам организации ОМС, ее возглавляет Долгова Ирина Викторовна, это исполнительный директор территориального фонда ОМС Алтайского края. Секция по лечебно-диагностическим процессам, руководитель Яковлев, это начальник главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности. Секция по медицинскому праву, руководитель секции Браво Юрий Иосифович. Секция по науке, это руководитель был Труфакин Валерий Алексеевич, сейчас Афтанас Любомир Иванович. И как раз секция по образованию. Именно по образованию в медицине. Ее возглавляет Новицкий Вячеслав Викторович, это ректор Томского медицинского университета. Он академик Российской академии наук, доктор медицинских наук. И как раз он является руководителем секции, и он решил провести свое заседание секции не традиционным путем, а в виде видеоконференции, в которой участвовали ректоры всех вузов, которые входят в наш Сибирский федеральный округ. Ну, что могу сказать, что вчерашняя конференция показала, что заинтересованность очень высокая в этом вопросе, и самое главное, что сейчас возникают вопросы не так самой подготовки докторов, как постдипломного образования, потому что вот это постдипломное образование должно носить непрерывный характер. Врач не может остановиться. Вот основным докладчиком был ректор Новосибирского медицинского университета профессор Маринкин Игорь Олегович. Он очень красиво завершил конференцию. Он сказал так, что учебу можно сравнить с греблей против течения. И только ты бросаешь грести, и тебя относит это дело назад. Это действительно очень образно и очень понятно. А проблем с постдипломным образованием, к сожалению, очень много, потому что часть курсов носит очень формальный характер. Вот в группы попадают для усовершенствования и доктор, который имеет 5-летний стаж, которому надо подтвердить свою врачебную категорию, или только 5 лет для того, чтобы защитить какую-то вторую категорию. И в этой же группе учится доктор, который со стажем 25 лет, и у которого высшая врачебная категория, и ему только ее надо подтвердить. А программа вроде бы одинаковая. И это, естественно, не может приносить удовлетворение всем сторонам, кто участвует в этом процессе. Вот это основная проблема. Вторая проблема, которая вчера поднималась на конференции, это проблема подготовки целевых студентов. Мы знаем, что сегодня не доезжают люди, которые учатся за счет бюджетных средств от своих муниципалитетов, которые направили их на учебу. Это тоже большая проблема. Ну и самое главное, все увидели, что есть та информация, которая вот у каждой территории, я считаю, есть своя изюминка. И вот это первое, то, что до секции, это, во-первых, они вчера отметили ректора, что они тоже редко видятся между собой. Во-первых, это общение. Во-вторых, это обмен информациями, это обмен каким-то опытом. И это очень и очень важно. Ну и готовится решение этой конференции. Вот его специально не готовили заранее для того, чтобы подготовить какое-то такое решение, которое можно было вынести на уровень правительства, на уровень полномочного представителя в Сибирском федеральном округе. Вот, прошла очень хорошо, хотя мы вчера увидели, что есть и технические проблемы в проведении этих видеоконференций. Часть территории нас слышала, но мы их не видели. Коснулись дифференциации программ, что у Новосибирска появился опыт такой положительный, который заинтересовал всех ректоров. Идет пилотный проект, но он идет только пока в рамках дисциплины стоматологии. Мы знаем, что стоматологи тоже делятся на терапевтов, ортодонтов, на хирургов. И вот сейчас вот идет дифференцировка программ. Программа по утверждению министерства, она для того, чтобы получить сертификат, обучение должно идти минимум 144 часа. А набор тематики зависит от кафедры, которая проводит это обучение. И, естественно, программы в разных вузах, может быть, в общем, чем-то и похожи, но каждый вуз имеет свою особенность. Это зависит еще и от материально-технической базы института, где проходит усовершенствование. Дело в том, что сейчас прошли те добрые времена, когда обучение шло на больных людях. Сегодня мы переходим на более цивильные формы обучения, когда ты зависишь от того количества муляжей, которые у тебя есть, от оснащенности компьютерными программами и так далее. Но вот этот вопрос действительно очень значимый для подготовки врача. Это зависит от его квалификации. Сегодня часть операций проводится уже такими щадящими методами. И сейчас появилось большое количество различных манипуляторов, которые позволяют сегодня готовить. И отмечено, что количество ошибок врачебных, а от этого никто, к сожалению, не может уйти и, наверное, не уйдет. Я могу сказать, привести такие цифры, что по данным 2010 года в Соединенных Штатах Америки от врачебных ошибок погибает до 100 тысяч человек. Ну, к сожалению, мы такую статистику не ведем у нас, но это тоже очень важно. И вот подготовка, переподготовка кадров, ну и сам обучающий процесс. Конечно, ректор Томского университета это понимает, и как председатель секции, и как главный специалист по медицинскому образованию в Сибирском федеральном округе. И я думаю, что вот наш департамент здравоохранения, который при Сибирске, сумеет как-то сплотить это дело и стать каким-то координирующим органом. Они отметили, вот все ректоры, что благодаря нашей инициативе они собрались в таком необычном виде. Но я думаю, что будут и телеконференции, но будут и очные встречи на заседаниях Координационного совета.
Насколько реально вот обобщение опыта, что делается обычно в рамках Сибирского соглашения, и затем предоставление возможности врачам тем же проходить обучение, повышение квалификации в другом каком-то регионе? Вы сами говорите, что каждый университет по-своему силен. То есть насколько это реально?
Я думаю, это реально. И я думаю, что наша задача будет состоять в том, что мы будем пытаться обобщить этот опыт. И этот опыт может в обобщенном виде доходить до людей в виде каких-то методических рекомендаций, методических писем. И это тоже будет играть свою роль. Сейчас как раз наш департамент составил справочник медицинских учреждений, которые существуют в Сибирском федеральном округе. Это было сделано по получению полпреда, и мы сегодня имеем уже список лечебных учреждений, которые будут задействованы в программе модернизации, для того, чтобы обслеживать и смотреть за расходованием средств. За этим идут большие средства. Следующий у нас координационный совет будет проходить по вопросам онкологии. Тоже будет проходить в Томске, но это очный, где соберутся ведущие специалисты Сибирского федерального округа, которые занимаются, ну, проблема онкологии – одна из важных проблем в здравоохранении. Она будет проходить как раз в Томске на базе Томского научно-исследовательского института онкологии. Но я хочу сказать, что в координационный совет входят как раз все руководители здравоохранения субъектов Сибирского федерального округа. Кроме того, в координационный совет входят депутаты Государственной думы, выходцы из нашего Сибирского федерального округа. и это ведущие ученые в нашей стране, и входят руководители секций, которые вот созданы при департаменте. Кстати, коллективным членом Координационного совета является немецкий форум Коха Мечникова. Эта организация была создана на основе Петербургского межправительственного соглашения, и они изъявили такое добро и дали согласие на участие. Тогда у нас появится возможность специализировать наших докторов не только на территории Российской Федерации, но и на территории Германии. Это только расширит наш кругозор.
Я напомню, что я беседовала с директором Департамента по здравоохранению Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадием Ротом.
Ну, настало время лирического отступления. Сегодня в наших, как раз в лирических паузах, будут звучать песни весенние, песни о любви. «Любимая моя» поет Вячеслав Быков.
Осыпает всю страну. Дремлет осенний сад, словно ждет весну. Ночь пеленает дом, мы с тобой вдвоем. Любимая моя, повис, гости разошлись, друг друга догонять. Выпито все до дна, аромат живых цветов. Ты у меня одна, и не нужно слов. Далекий свет потревожил сон. Любимая моя, даже осенний гром был в тебя влюблен, желаний не тая. Стекла умоет дождь, ручейки сольют с крыш. После вчерашних встреч ты тихонько спишь. Утро ворвалось в дом, и проснулась ты. Любимая моя, сонной улыбки свет, милые черты ни дня. Золотом листопад осыпает всю страну. Ветер метет асфальт, дворник жжет листву. давайте сначала от поля и речки с родного причала от печи, от печи.
Рассказ о живой истории Сибири, как родная меня мать провожала, о рекрутах в Сибири. Доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета Владимир Зверев. С ним беседует Виктор Сайдаков.
Я хотел бы сказать, посмотрев на свои записи, что я с ним беседовал. Дело в том, что это запись из моего личного архива. И когда я ее посмотрел, понял, что она актуальна до сих пор. Вообще, исторические произведения, так скажем, актуальны. А то, что мы делали на протяжении с Владимиром Александровичем почти 10 лет, оно сохранилось. Так вот, я вспомнил, что в 2005 году мы с ним беседовали как раз о том, какие крестьяне призывались в армию в то время, которых в Сибири называли некрутами, как их подготавливали к этой службе и как они служили. Включаем запись.
Вот жила-была крестьянская семья. А с чего все начинается? Во сколько лет? Ну, тогда ведь не было понятия, да призывник, призывник.
Ну, такие слова не употребляли, конечно. Говорили рекрут или, как крестьяне говорили, некрут. Иногда, не понимая иностранного слова рекрут, некрут – это значит тот, которого еще не скрутили и не отправили в армию. Видимо, так нужно понимать это слово.
О, вспомнил, не забрили голову.
Да, было еще такое выражение – голову забрить, или лоб забрить точнее. Это потому, что вот процедура призыва, она была многоступенчатой. И вот на первом этапе, когда в военкомате, как теперь бы сказали, ставили на учет, то есть…
Ага, и попались. Военкоматов-то не было тогда.
Оно тогда это называлось не военкомат, а воинское присутствие, да.
Ага, вот.
Вот, когда первый раз потенциальный призывник туда приходил, и начиналась вот процедура его призыва в армию, то чтобы он по ходу этой процедуры не заменил себя кем-нибудь другим, да, ему половину головы обривали. И таким образом он как бы был меченый, настолько, что уже ни с кем его спутать не могли.
Чтоб не убег.
Чтоб не убег, чтоб не закосил, как теперь говорят, да.
Не будем пользоваться все-таки нормальным литературным языком.
Ну, а после того, как уже призыв состоялся, его, значит, вторую половину забривали.
Ну, что прямо вот с половиной обритой головы ходили до призыва, до самого того времени, как его... О, вспомнил снова ваш термин или термин исторический, или как его не отдавали под барабан.
Ну, была такая народная поговорка, отдали под барабан, это значит, вот отправили в армию. Но вообще надо понимать, что до 1874 года, то есть до военной реформы Дмитрия Алексеевича Милютина, или, может быть, еще лучше сказать, царя-освободителя Александра II, в России, в Сибири в том числе, существовала рекрутская система набора в армию. Это означает, что, ну, по определенной разнарядке, как теперь бы сказали, в деревнях и в городах бросали жребий те парни из низших сословий, которые подлежали призыву в армию или по возрасту подходили к призывному периоду. Они бросали жребий, и некоторая часть из них, положенное количество, отправлялась служить, ну, практически на всю жизнь. А такая система была введена при Петре I, и она в свое время позволила резко повысить военный потенциал России, вот, добиться, может быть, победы в Северной войне над шведами, знаменитой войне, которую Петр I вел.
Почему вот на всю жизнь? 25 лет же не всегда было.
Ну, на всю, как бы, хозяйственную жизнь, на всю крестьянскую жизнь. Вот если говорить о крестьянах...
То есть, когда человек был здоровым мужиком,
да,
тягловой силой.
Что такое 25 лет после 20? Значит, это весь тот период, который нормальный крестьянин пахал, сеял, обзаводился семьей, становился уважаемым членом крестьянской общины. Вот тот, которого призывали сначала на 25 лет, а потом этот срок сокращался, конечно.
До которого возраста? До какого срока?
Ну вот к середине 19 века этот срок сократили до 10 лет.
Меньше, потом до 7, да?
Некоторые категории могли служить вот к середине 19 века и 7 лет. Но все равно это самый...
Большой срок, 10 лет.
Самый, да, работоспособный возраст. И люди, которые приходили из армии уже после этого, они к крестьянскому труду были не сродны, как крестьяне говорили, не способны. Они не имели такого состава семьи потом, если вообще заводили семью, который позволял им вести самостоятельное крестьянское хозяйство, они не становились полноправными членами крестьянской общины. То есть для крестьянского быта, для крестьянского хозяйства они были людьми потерянными. Вот в этом смысле на всю жизнь они
бросили жребий, и кто попадал? Вот большая крестьянская семья. Кто мог в этой семье пойти в армию? Возраст или здоровье? Какие льготы были для того, чтобы освободить?
В период рекрутской системы не призывали в армию, конечно, единственных кормильцев, единственного сына в крестьянской семье. Но если было несколько сыновей, да, то они могли бросить жребий, и кто-то из них мог попасть в армию. Поэтому такая народная поговорка всем известная была о том, что один сын не сын, два сына полсына, а три сына весь сын. Это как раз означает, что... Да, потом еще добавляли иногда, что один сын царю, другой Богу, а третий себе. Вот этот себе, это тот единственный сын, который оставался в итоге при родителях и, вырастая, мог заменить собой отца. А тот, что царю, это как раз вот тот, который уходил служить в армию и становился отрезанным ломтем, как крестьяне говорили. Ну а Богу, это значит тот, который в любой момент мог умереть, особенно в детском, в подростковом возрасте, тогда ведь была огромная младенческая и детская смертность. И вот еще даже в конце 19 века из каждых 10 родившихся младенцев трое-четверо умирало, не дожив до года, а к тому моменту, когда они возрастали и могли заменить собой родительское поколение, их оставалось вот 2-3, как практически сейчас, может быть, чуть побольше только.
А возраст имел какое-то значение?
Возраст призывной в России был 21 год, довольно долго. Причем этот возраст сохранился и после военной реформы 1874 года. А что эта реформа означала? Ну, кстати говоря, можно говорить даже о военных реформах, потому что началось реформирование российской армии
в
60-х годах. В это время, скажем, была образована система военных округов. И в то время вот возник Сибирский военный округ, в частности, в 1865 году. И теперь сибирские военнослужащие, живущие, работающие, служащие в Сибири, они отмечают эту дату. Была реформирована система военного образования. В общем, она как-то приближена была уже к современной ступенчатой, да, начальное военное образование, высшее военное образование. Но, пожалуй, самым известным мероприятием вот этих военных реформ была замена рекрутской системы призыва в армию системой всесословной воинской повинности, или иногда говорят всеобщей воинской повинности, но это не совсем точно, потому что на самом деле все-таки не всех призывали.
Все равно это интересно.
Да, всесословная воинская повинность, это точнее, потому что отныне службу в армию должны были нести не только представители низших, неполноправных сословий, крестьянства, скажем, или мещанства, но и выходцы из дворян, из купечества. Вот всесословная система означает, что все были равны теперь отныне перед призывной комиссией, перед перспективой служить в армии или во флоте.
Я беседовал с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Александровичем Зверевым. Продолжаем песенную весеннюю тему. «Я скучаю по тебе», поет Сергей Трофимов.
Кухонная гора, все не доходит руки. И опять забыл полить столетник твой. Друзья зовут, давай махнем на шашлыки на дачу. А я не еду, мне милей мой сплин. В привычной мизансцене дни все выглядит. Когда невольно поживешь один, я скучаю по тебе, святым мукам. Я скучаю по тебе. Вот какая штука. Казалось бы, ну что скучать? Считается полезным недельку друг от друга отдохнуть. И я все пробую начать жить логикой железной, но в логику любовь никак не запихнуть. И наш обыденный уклад, сложившийся годами, где суета-сует владеет всем, мешает нам расслышать крик седого мироздания, что мы живем не так и не затем. Я скучаю по тебе, как пустыня по снегам белым. Я скучаю по тебе. Что уж тут поделать? Казалось бы, ну что скучать? Пройдет всего неделя, и все вернется на круги своя. Домашние дела, друзья, работа на пределе, а в общем жизнь вполне обыкновенная. И лишь заметив первый снег над хмурою столицей и у ларьков озябшие цветы, я вспомню, как недолг век, что он не повторится, и что всего прекраснее в нем ты. Я скучаю по тебе, как подранок по своей стае. Я скучаю по тебе. Вот ведь как бывает. Я скучаю по тебе. Я
Знаете ли вы что? Вы, наверное, заметили, дорогие друзья, что сегодня в этой рубрике мы стараемся знакомить вас со здравоохранением, каким оно было в Сибири в давние времена. И продолжаем нашу тему. Так вот, знаете ли вы что? Бичом сибирского населения по-прежнему тогда являлись эпидемии. Тиф, холера, сибирская язва, кори, другие эпидемические заболевания охватывали те или иные районы Сибири почти ежегодно. Смертность была огромна. Так, в эпидемию оспы 1850-51 годов на Енисейском севере заболели 951 русский и 965 коренных жителей. Пишут они, из их умерли, соответственно, 189 и 545 человек. При общем отсутствии медицинской помощи эти цифры отражают различия в условиях быта. В эпидемию холеры, занесенную партиями переселенцев в Омский округ в 1853 году, из 519 зарегистрированных заболевших умерли 164 человека. Широкое распространение эпидемий объясняется не только недостаточностью медицинской помощи, но, главное, бескультурией и нищетой населения.
Еще Паллас, описывая Ачинс, говорил о множестве тараканов в избах. Ими были облеплены все стены, никакие продукты не могли от них уцелеть. Спящих на печке они разъедали в кровь. Именно Петрашевский был помещен в подобную избу в Минусинской ссылке в 60-х годах XIX века. Крестьяне, чтобы спастись от насекомых, в сильные морозы временно переходили к соседям, а дома вымораживали, насыпая в них груды снега. В наихудших санитарно-гигиенических условиях быта находилось коренное нерусское население Сибири. Здесь грязь была даже в домах богачей. о крупнейшем хакасском скотоводстве, картине, человеке, который не знает счета своим табунам, считает большую часть качинцев своими должниками, Костровцов писал, что пол в его доме русского типа покрыт пылью и грязью чуть ли не на вершок. Там разбросаны овчинные тулупы, тут печеный хлеб, здесь кошмы и арканы. У картины для почетного гостя подадут самовар и станут угощать чаем в фаянсовых чашках, но эти чашки едва ли хоть раз мыли со времен их покупки.
Во многих районах Сибири бани были редкостью среди коренного населения. Например, среди кайбалов на Абакане баня впервые была построена в 1831 году. Подобные условия быта способствовали, естественно, распространению болезней. В Сибири были врачи, искренне стремившиеся служить народу. Некоторые из них не только лечили, но и старались распространить элементарные медицинские познания в массах. Еще в начале 90-х годов 18 века тобольским типографом Корнильевым была издана книга штаб-лекаря Петерсона о первой помощи лицам, потерявшим сознание. Она распространилась по городским и сельским обществам. Тобольский врач Пабст в 1805 году написал книгу «Краткое описание причины, почему по Сибири так много младенцев умирает», который дал наставление об уходе за новорожденными. В 30-х годах XIX века началась подготовка оспопривателей, набираемых из среды молодежи на местах. Это дало некоторые результаты в борьбе со страшной болезнью, хотя оспопрививание и наталкивалось на известное сопротивление со стороны невежественных масс, особенно раскольников, которые объявляли прививку печатью антихристовой.
И на очереди у нас лирическая рубрика «Мартовские стихи», рассказывает Виктор Сайдаков.
Действительно, сегодня хочется поговорить о мартовских стихах, о весне. Я вот специально порылся на своих книжных полках и нашел очень много стихов, которые, оказывается, посвящены этому месяцу. Почему? Я думаю, это не случайно. Не случайно, потому что март как раз излом зимы. Зима ломается еще, а март называют светоносным месяцем, месяцем солнца. Вы помните, наверное, об этом писал в свое время Пришвин. Сегодня я выбрал буквально несколько стихотворений нескольких поэтов. Они, эти стихи, все похожи и не похожи, как не похожи люди друг на друга. Один из таких поэтов был замечательный лирик, его, к сожалению, нет живых, Александр Кухно. Как-то в одной из давних передач я вам рассказывал о нем. Он действительно очень тонко писал о природе, о чувствах. Те, кто любит поэзию, наверное, помнят два его знаменитых стихотворения. Одно называлось «Рукавички», а другое «Ранимость». Его очень высоко оценивала знаменитая сибирская писательница Елизавета Стюарт. Ее еще называли «Сибирской Анной Ахматовой». Хочу прочесть вам стихотворение Александра Кухно, которое называется «Февраль кончается». Февраль кончается весною света, все ярче, ярче света нарастания, и падает с голубоватых веток снег, обреченный на растаяние. Перемежаются со снегопадами безумство солнышка слепящего, то золотыми скребет лопатами, то снова прячется снега наращивать. Как будто под ручонкой школьницы в косую поле разлиновано, под вечер снег уже не колется, его смирила тень лиловая. Еще он блещет, хорохорится, и под окном моим беснуется, на утром будто бы по горнице пройдется март по нашей улице. И станет снег темнеть и стариться, взлетят скворечники, разинюшки. И ничего, брат, не останется от нашей белой, белой зимушки. Валерия Ржанникова тоже любители поэзии помнят по лирическим стихам. Кстати сказать, этот поэт, с виду такой воинственный, очень был красив собой. Я его очень хорошо помню, работал с ним вместе. Писал стихи о любви в основном, о лирике. Его последний посмертный сборник так назывался «Осторожно, любовь». Читатели помнят его по стихам «Весна 45-го года», по таким стихотворениям, как «Колокольчик» и многим-многим другим. Но одно из них, естественно, называется «Март». «Бежит весной помечена с узорного крыльца молоденькая женщина с глазами в пол лица. Бежит, летит, торопится, неся тому, кто люб, тепло уютной горницы и нетерпенье губ. Узка тропинка талая, сугробы высоки, и не стыдится талия тепла его руки. За что иным завещаны тропинка до крыльца и женщина. И женщина с глазами в пол лица. Как и каждый человек, который любит стихи, конечно, всегда выказывает какую-то свою привязанность к одному из поэтов. Вы, наверное, заметили, дорогие друзья, что я очень часто упоминаю имя Владимира Башунова. Я хочу вас уверить, что окажусь правым, что через несколько лет, а сейчас это проступает все явственно-явственно, Владимир Башунов станет, будут его называть, не просто большим, а великим поэтом. Была в этом человеке, который был небольшого роста, одна особенность. Он очень тонко изображал природу, вернее, движение этой природы в пространстве, сопрягая это с движением души человека. И вот это наложение одного на другое рождало такие стихи, которые, как сказал один поэт, были на разрыв аорты, после прочтения которых просто хочется замереть, долго-долго молчать, чувствоваться в эту природу, в свои мысли, в свои настроения. Весне у Владимира Башунова посвящено много очень стихотворений. Я выбрал одно из ранних. Оно тоже называется «Март». Заголубело и закапало в последних числах февраля, и дрогнул снег. И лес заплаканный качнулся, кроны оголя. Уже не скрыться от распутицы, уже вчерашних дней не жаль. Вот-вот стремительно раскрутится весны волшебная спираль. Ах, не пугай и не удерживай свою ли душу разгадать, когда до птиц и до подснежников и до любви рукой подать. Дай мне почувствовать особо богатство мартовской сумы. Дай опуститься у сугроба на самом краешке зимы. Ну и как бы это ни показалось нескромным, не могу не удержаться, чтобы представить на ваш суд стихотворение покорного слуги, то есть свое. Так получилось, что у меня тоже есть своеобразное стихотворение про март. Про март уже не написать, про март написано так много. Одна Юнова весна с его растаявшей дорогой стихов на целую тетрадь. Про март уже не написать, когда Саврасова грачи на церковь навалились звуком и плачут птицы первачи над русским лугом, ему же таять, раскисать. Про март уже не написать, когда гробарь, расплавив краски, среди прозрачнейших теней устроил трепетные пляски деревьев, снега и людей. Им жить теперь или плясать? Про март уже не написать. Но что же делать, если месяц своей тончайшей иглой мне каждый вечер в сердце метит и плачет в полночь домовой? Кому об этом рассказать? И как про март мне написать? Ну и от сибирской поэзии к поэзии великих, поэзии классиков. Этих стихов тоже, конечно, не счесть. Но одно из них завораживает. Одно из них яростное, интересное. Стихотворение из романа доктора Живаго Бориса Пастернака. Солнце греет до седьмого пота, и бушует, одурев, овраг. Как у дюжей скотницы работа, дело у весны кипит в руках. Чахнет снег и болен малокровьем в веточках бессильно синих жил. Но дымится жизнь в хлеву коровьем, и здоровьем пышут зубья вил. Эти ночи, эти дни и ночи, дробь капелей к середине дня, кровельных сосулек худосочья, ручейков бессонных болтовня. Настежь все, конюшни и коровник, голуби в снегу клюют овес. И всего живитель и виновник, пахнет свежим воздухом навоз. Да, перед тем, как попрощаться, хочу напомнить еще одни строчки, попрощаться вот в этой стихотворной части, которую написал Александр Блок. Вы это тоже прекрасно, наверное, помните. «О, весна, без конца и без краю, без конца и без краю мечта. Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита».
На этом наш выпуск завершен. Я напомню, что его подготовили для вас Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков и звукорежиссер Андрей Боровиков. Весеннего вам настроения.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч. И в самом конце еще одна песня. Она тоже о любви. «Я куплю тебе дом».
Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот собственный дом. Заведу голубей и с тобой, и с любовью. Мы посадим сирень под окном. Заведу голубей и с тобой, и с любовью. Мы посадим сирень под окном. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. А пока ни кола, ни двора и не сада, чтобы мог я за ручку тебя привести. Угадаем с тобой, самому мне не надо наши пять номеров из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо наши пять номеров из шести. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. Мало шансов у нас, но мужик, барабанщик, кто кидает шары, управляя лото. Мне сказал номера, если он не обманщик, на которые нам выпадет дом. Мне сказал номера, если он не обманщик, на которые нам выпадет дом. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. На том пруду, куда тебя я приведу.